Радио «Донбасс Реалии».
Прямой эфир радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами тотчас в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 5 декабря. Сегодня программа «Вот о чем». Как выглядит оставленная российскими войсками база в Изюме? Российские войска только усиливают давление на Бахмут. И в День волонтера мы поговорим с волонтерами из Краматорска. Утром 5 декабря российские СМИ сообщили о взрывах на военных аэродромах в России. На аэродроме Дягилево под Рязанью взорвался бензовоз, из-за чего якобы погибли 3 человека. А на взлетно-посадочную полосу аэробазы «Энгельс-1» в Саратовской области якобы упал беспилотник с боеприпасом, из-за чего были повреждены 2 бомбардировщика-ракетоносца Ту-95 и 2 военнослужащих армии РФ были ранены. В этот же день в обед по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Главы украинских областных гражданских администраций сообщили о том, что россияне выпустили ракеты. Мэр Кременчуга Виталий Малецкий допустил, что возможны очередные удары по объектам украинской энергетики. СМИ по всей стране начали сообщать о взрывах в Запорожье, Одессе и области, а также Виннице. И вот буквально перед нашим эфиром воздушная тревога в большинстве областей была снята. Рязань, напомню, находится почти в 600 километрах от украинско-российской границы. Аэродром «Энгельс-1» в более чем 1500. На обоих Россия размещает свои стратегические бомбардировщики, с помощью которых наносит массированные ракетные удары по территории Украины. Последние недели украинские аналитики замечали активность на этих военных аэродромах, что связывали с возможной подготовкой Кремля к очередному массированному ракетному удару по Украине. Сегодня в студии, кроме прочего, мы поговорим о том, как поменяют войну взрывы на российских аэродромах далеко в тылу России. Насколько большой ущерб возможная спецоперация ВСУ нанесла стратегической авиации российской армии? И как поменяет правила игры новейший украинский беспилотник от Укроборонпрома, который может бить до 1000 километров? Сегодня с нами будут военный эксперт Центра исследования армии конверсии и разоружения Игорь Левченко, журналист, президент Центра исследований социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш и директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Друзья, как обычно, мы ждем ваших вопросов в репликах на наших чатах на канале Украинской службы радио «Свобода» в Ютьюбе и Фейсбуке «Донбасс Реалии», где вы смотрите прямые стримы нашей трансляции. Ставьте пока этому видео лайк, благодаря этому его увидит больше людей. Ну и подписывайтесь на канал Украинской службы радио «Свобода». Ну а пока несколько слов о ситуации на Восточном фронте. Российская армия усилила давление на Бахмут. Генштаб украинской армии говорит, что за сутки украинские защитники отбили атаки на город и еще 8 точек на подступах к нему, в частности, на Солидар, Клещеевку и Яковлевку. Проект Deep State сообщает, что Россия штурмует опытную трассу у Подгороднего и улицу Лумумбы уже в самом Бахмуте. Это район асфальтного завода, который раньше у оккупантов украинская армия уже отбила. То есть вот такое сейчас полукольцо образовывается вокруг города. Сейчас вы увидите карту. ВСУ дали отпор российским войскам у Марьинки и Новомихайловки к югу от города. Под Первомайском идут бои. Армия Украины пробовала атаковать российские подразделения между Первомайским и Водяным, но пока без изменений. Российская пропаганда сняла сюжет о своих военных на передовой. В нем видно, что Первомайского как села уже не существует, оно просто превратилось в груду кирпича. Проект Deep State геолоцировал место, это действительно Первомайское. Также ВСУ не дали России наступать на Сватовском направлении у площадки Белогоровки. Идут бои в Новоселовском на трассе севернее от Сватова. Из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии Россия обстреляла 8 точек на подступах к Бахмуту и окрестности самого города. 7 точек на Авдеевском направлении от Авдеевки до Марьинки, Новомихайловки. В Генштабе отмечают, что здесь Россия сосредоточила усилия на наступательных действиях. Под вражеским огнем были 6 населенных пунктов на стыке Донецкой и Луганской областей. Также Россия обстреляла 4 точки на пути к Угледару. Генштаб ВСУ указывает, что на этих направлениях противник обороняется. В начале марта российские войска обустроили базу на Изюмском государственном комбинате хлебопродуктов. Это предприятие, одно из ведущих в Украине, сертифицированное по международным стандартам безопасного производства. А через полгода оккупанты практически его уничтожили. Они украли или уничтожили стоимостное оборудование, демонтировали радиаторы отопления, межкомнатные двери, розетки, светильники с потолка, разбили двигатели в поисках меди. Вывезли и целенаправленно уничтожили склад продукции на миллионы гривен. Захватчики оставили вонь, груды мусора, шприцы и граффити, а также баню с елочными ветвями вместо веников. Однако сотрудники предприятия постепенно все приводят в порядок и мечтают о возобновлении производства. Там побывал мой коллега Сергей Горбатенко.
Тут була база російських військ і не одна база, тобто вони змінювалися. Місцеві казали, що тут навіть жили найманці, і половина заводу була одна структура військова, і на іншій стороні інша. І між собою вони не спілкувались. Раніше підприємство було як санаторій, троянди, газони. Оце ось такий вигляд ми отримали, і майже вся територія була засипана сміттям. Це раніше був кабінет начальника виробництва. Ось можете поглянути, що тут зробили. Я не знаю, як можна жити, бо в такому документи, речі, я не знаю, якісь ось куртка, носки сушиться ось на... І шприци знаходили, тобто тут не зрозуміло взагалі, хто тут був, тобто, які війська. Так, можливо, і так. Тому що дуже багато було всього такого. Кабінет старшого майстра і все розламане, все, що тут можна було робити, так не можемо досі зрозуміти. І так було на всіх поверхах. Кажу, у туалет ходили, ось можете зняти, ось бочка стоїть. Хуже свиней. Ось, можете, мітки якісь, я не знаю, це чи позивні їхні, чи є такі. Дивіться, от віп-комната, дівчата на стінах, вон курілка у них тут була. Тобто розважались як могли. Дівчат з собою не забрали цих. Це не запах нашого виробництва, це, на жаль, запах життєдіяльності орків на цих поверхах. Тобто там у них був туалет, можна так сказати. Поруч вони жили, тобто де жили, там і випорожнювались. Та так було на всіх 19 поверхах. Тобто наші дівчата, наш колектив зібрався і все це збирали. Все, ви розумієте, з якими лозунгами вони тут і що вони казали про цих орків просто. Просто щоб розуміли, як люди жили. Чи не люди, я не знаю, хто це взагалі.
Ми дуже на
це. Це у нас раніше була ЖД вагова. Тобто тут зважувалися вагони, щоб ви розуміли. Ну а прийшов руський мір і вирішив, що це генеральська баня. Ось. В бані генерала. Генерала нет. Так, можете глянути. Тут все було зроблено, як руська банька називається. Ось у них була, тут вони гріли воду, я так розумію. Ось каміння, це каміння гріло, да? Так тепло давали. Давало ось. Одна у них була полка, інша, відро, щоб обливатися, ну, все як, ось навіть з ялинки приліпили тут собі, як віник. Ну, розважались, як могли, можна так сказати.
Визначення вже остаточного результату.
Багато приборів порізані, зруйновані, відрізані від електромережі. Ну, тобто вони не можуть працювати. Ну, такі наслідки. Все, що можна, зруйноване.
Малідавальчиська, серйозно. Тут, якщо так подивитися, порахувати, сировини знищено на десятки мільйонів гривень. Тобто, навіщо все це було робити? Це дуже, ну як вам сказати, специфічна сировина. Це тільки для виробництва комбікормів для тварин. Кажуть, вони і вивозили тут частково просто їздили на автомобілях, просто щоб знищити звалище сировини, що тепер вже тільки на сміття. Досі не можемо відійти від цього шоку. Нас не зламати, і ми відновимо наше підприємство, і у нас буде ще краще тут.
Это наш автомобиль был раньше. Разобранный.
А там у нас, ви знаєте, позитив для душі. Гляньте, це у нас місцеві жителі наші. Цуценята, у них є ще мама.
А загородка з російської припасів?
Так, да, ну потрібно ще якась. Да. Вже одного забрали, був ще біленький тут.
А це вони народилися після окупації?
Так, так, після окупації.
5 декабря отмечают Международный день волонтера. Волонтерское движение стало важной частью украинского гражданского общества. А после начала полномасштабного российского вторжения чуть ли не единственной возможностью выжить для многих людей в прифронтовых зонах. В то же время волонтеры помогают украинским военным, обеспечивая их всем от топлива и зимнего обмундирования до новейших образцов беспилотников и транспорта. С нами на связи из Краматорска три волонтера: Сергей, Александр и Надежда, волонтеры с Донбасса. Друзья, приветствую вас.
Стало важной частью.
Добрый вечер.
Коллеги, ну вот расскажите, чем вы занимаетесь, как ваша вообще работа организована, как вы решили заниматься волонтерством, кому помогаете в данный момент?
Военным.
Розпочали волонтерством займатися в 2014 році, в 2015-му під час антитерористичної операції, власне, ще тоді, і потім трошки менше, потім була своя робота. Зараз, спочатку повномасштабного, знову розпочалася ця історія, без неї нікуди. Почали звертатися військовослужбовці з різних бригад. Спочатку починалося з простого, були перебої десь з водою, десь з харчуванням, бо розбивали склади і були проблеми з постачанням. Потім почались складніші запити, такі як форма, тепловізори, безпілотники, машини. Це одна із складових нашої діяльності. От зараз продовжуємо допомагати багатьом бригадам. 71-та, 56-та бригада Служба безпеки України допомагали і спецпідрозділу Альфа СБУшному. Боже, які ще бригади, хлопці, давайте допомагайте.
30-та, 10-та,
80-та. 72-га, 54-та обов'язково, ну, тому що вони бакунські.
Да. Перелік дуже багатий. От зараз продовжуємо в основному займатися машинами, це одне зі складових. Продовжуємо допомагати формою, якимись невеликими такими партіями. Бо, в принципі, наразі питання плюс-мінус по формі, по забезпеченню в більшості частин вирішено. Наразі головний проєкт, який ми запустили, і зараз триває офіційна реєстрація нашої громадської організації «Українська військова робототехніка». Ми збираємось робити разом з артрозвідкою 56-ї бригади ударний безпілотник, який може нести на собі навантаження бойове до 4 кілограм. В нього дальність польоту 35, да, кілометрів. 50 кілометрів. І зараз якраз на це, власне, збираємо кошти. Але продовжуємо допомагати і іншим, і по іншим питанням.
Коллеги, а как поучаствовать в этих сборах? Может быть, вот наша аудитория, зрители, слушатели захотят помочь в этом проекте или в будущих проектах?
Дивіться, на Фейсбуці є сторінка, яка називається UA Military Robotics, на яку ви можете зайти, і там є всі посилання на наші банки, роз'яснено, є технічні характеристики по дрону, також всі, хто бажає, можуть зайти на сторінку мою, Надія Олександрова, Саша Качура, Олександр Качура підписаний в Фейсбуці, та Сергій Наконечний. Якщо простіше, можна зараз, вже про нас почали писати ЗМІ, за що ми їм дуже вдячні. От можна забити в пошуку у гуглі дрон інквізітор, і починають вилазити про нас нарешті статті. Ми дуже дав посилання, і можна перейти за посиланнями, і там є посилання на нашу сторінку на Фейсбуці.
Коллеги, такой вот общий вопрос. Ви сейчас то, що приобретаєте для українських воєнних, ну от я так понимаю, це сейчас грузовики, вот эти вот безпілотники, это то, що сверху требується воєнним, да, то есть дефіцита в основних вещах у них сейчас не наблюдается, і Міноборони, в принципе, покрывает дефицит, или все-таки есть проблемы?
І там є поселення. Немає дефіциту там по формі, по продуктам харчування. Є дефіцит по тим речам, які є розходниками. От хлопці не дадуть збрехати. Розходники – це дрони, розходники – це машини, розходники – це там тепловізори, приводи нічного бачення. Бо все це може, все це просто може вийти з ладу, потрапити під обстріл і все. Розумієте? Тому от в основному зараз такі питання.
Давайте касательно гражданских. Занимаетесь ли вы помощью гражданским? Может быть, есть другие группы, которые занимаются сейчас помощью гражданским? Что сейчас людям там нужно? Сколько вообще это судьба гражданских при фронтовых, недавно деоккупированных районах зависит именно от украинских волонтеров?
Смотрите, последний раз был в Бахмуте. Очень сложная ситуация там насчет буржуек, насчет отопления, насчет дров. Все остальные потребности, что касаются, допустим, продуктов питания, воды, они покрываются местной властью, волонтерами, командами ДСНС. Также мы делали выезды нашей команды в Лиман, Светогорск, Студенок. В принципе, там ситуация похожая, но там уже есть связь. Это как бы самая главная связь. Уже дают свет, электричество. В Бахмуте все намного сложнее.
Продуктов питания. Ну и самый главный вопрос. Помощь волонтеров в плане продуктов питания. Сколько Миннабезпека? Потому что вот сейчас пришла зима, люди элементарно не могут себе заготовить дров по той причине, потому что в лесах осталось очень большое количество взрывоопасных предметов, и людям просто физически очень опасно выходить в лес. И вот на данный момент помощь продуктами – это, конечно, очень хорошо, но если бы волонтерские организации занялись больше вопросом обеспечения углем и дровами местного населения, пожалуй, было бы правильнее.
Буржуйки, уголь, дрова. Это на разе актуальное питание для всех.
Спасибо вам большое, коллеги. Это были волонтеры из Донбасса, Сергей, Александр и Надежда. С праздником вас, с Международным днем волонтера. Я думаю, вся наша аудитория присоединяется к поздравлениям к вам, потому что без таких людей, как вы, в самые трудные моменты, наверное, было бы и трудно и украинской армии, и гражданским. Мы идем дальше. К нам присоединяется Игорь Левченко, военный эксперт Центра исследований армии конверсии и разоружения. Господин Левченко, здравствуйте.
Добрый вечер.
Игорь, уже можно подводить предварительные итоги этого ракетного обстрела, который сегодня пережила Украина. Вот по вашему мнению, есть признаки того, что это была такая спонтанная атака? Я имею в виду, что это какая-то такая месть, ответ на предположительную атаку со стороны вооруженных сил Украины или, может быть, какого-то российского сопротивления, мы вообще ничего не знаем, на российские военные аэродромы. Или все-таки это спланированная, целенаправленная атака, и вот она сегодня просто состоялась по плану?
В данном случае мы можем только предполагать, что мы можем сказать более-менее четко, это то, что те неприятности, которые произошли этой ночью и под утро на российских аэродромах российской авиации, скорее всего, повлияли на способность нашего врага наносить ракетные удары и повлияли, скажем так, в нашу пользу.
А вот этот сегодняшний очередной массированный ракетный удар, это было спонтанно, как вы думаете?
Тяжело сказать. Скорее всего, я могу предположить, что удары готовились на этой неделе, если, опять же, мы посмотрим на прогноз погоды, который доступен в интернете для всех, кто во второй половине этой недели ожидается потепление, на выходных вообще обещают такую незимнюю абсолютно температуру, а если мы будем исходить из того, что россияне подстраивали свой удар под низкие температуры, то как раз сегодня, этой ночью и следующей, за последнюю неделю будет самая низкая температура. То есть, возможно, где-то так оно и планировалось.
Комментировал во время этого ракетного удара представитель воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, сообщал о том, что несколько было снова ракетных волн. Он добавил, что запуски традиционно были с Черного моря, с кораблей Черноморского флота, из Каспийского моря и района Волгодонска Ростовской области. Но я напомню, что до этого стало известно, российские СМИ сообщили о взрывах на военных аэродромах далеко в тылу Российской Федерации. На аэродроме Дягилево под Рязанью взорвался бензовоз, из-за чего погибли 3 человека, а на взлетно-посадочную полосу аэробазы «Энгельс-1» в Саратовской области якобы упал беспилотник с боеприпасом, из-за чего были повреждены 2 бомбардировщика-ракетоносца Ту-95 и 2 военнослужащих армии Российской Федерации были ранены. Я вот предлагаю посмотреть видео с камер наблюдения, на котором зафиксировано предположительно и звук пролета этого беспилотника. Как обвиняют его, вот, сообщают в российские СМИ, что якобы это украинский беспилотник. Ну и видна вспышка и слышен звук взрыва. Это вот неподалеку от аэродрома «Энгельс-1». Игорь, ну мы тут не видим ничего, кроме вспышки. Как вы думаете, а ракета это могла быть? Я вот на карту смотрю, этот аэродром «Энгельс-1», он более чем в 1500 километрах от российско-украинской границы. Вот пишут российские СМИ, что это якобы какой-то беспилотник. А теоретически чисто мы сейчас с вами только можем строить какие-то предположения. Ну, судя по звуку, ракета это могла быть?
Разве что только российская. Украинская однозначно нет.
Почему?
У нас нет такого вооружения, есть у россиян.
А что касается беспилотников, возможна атака беспилотником?
Да, вполне. Вполне возможно. Притом мы можем говорить как о возможной атаке какого-то беспилотника, который может действовать на расстоянии до 1000 километров, так и о каком-то более кустарном изделии, которое запущено где-то с окрестности того же аэродрома.
Есть такие беспилотники на вооружении украинской армии, которые могут действовать на более чем 1000 километров?
Ну, не было, но, опять же, мы можем только строить догадки на основании заявлений руководства нашего государственного концерна «Укроборонпром», который как раз вот в эти дни заявил о том, что заканчивается испытание ударного беспилотника с дальностью действия до 1000 километров.
То есть вы допускаете, что вот это вот испытание могло быть уже непосредственно в бою? Вот так он может быть и испытан?
Ну, если это так, то результат, я думаю, достаточно неплох.
А давайте вот оценим этот результат. Сообщают российские СМИ, что было повреждено, я так понимаю, 2 стратегических бомбардировщика на территории авиабазы «Энгельс». Насколько это ощутимый урон? Ну вот, насколько дорогие эти бомбардировщики? Сколько вообще такого класса бомбардировщиков у армии Российской Федерации?
Тут вопрос даже больше не в стоимости данных самолетов, а в том, что это достаточно редкий, скажем так, штучный товар, который уже не производят. То есть на сегодня Российская Федерация не имеет ни производственных, ни конструкторских возможностей производить стратегические бомбардировщики. Все самолеты данного типа, которые находятся на вооружении, все построены практически во времена Советского Союза. И их количество исчисляется десятками, не сотнями. Вот. их техническое состояние тоже может быть под вопросом, потому что хоть у России есть возможности по поддержанию технического состояния там, техники, но насколько она способна обслуживать все самолеты, это вопрос. И не зря эксперты говорят, что фактически используя эти самолеты с начала штабного вторжения в Украину в таком достаточно активном режиме, скоро может, кроме всего прочего, после закончится технический ресурс по двигателям, по другим элементам данной техники, и Россия может начать ощущать проблемы именно в этом классе боевых самолетов, даже без воздействия с украинской стороны. А опять же, данные стратегические самолеты, они, их основная сильная сторона это то, что они осуществляют пуски ракет, находясь глубоко на территории Российской Федерации, практически не подвергаясь каким-либо угрозам со стороны наших войск. Но мы, опять же, мы видим, пытаемся доказать, что это не так.
Господин Левченко, вы сказали о том, что Россия не может производить бомбардировщики такого класса. А почему? Они же были сделаны вот в времена Советского Союза. Тогда автаркия была, хватало, наверное, все эти запчасти производились на территории Советского Союза. Чего сейчас им не хватает для того, чтобы построить какой-то такой аналогичный стратегический бомбардировщик?
Ну, воспроизводить чисто то, что было во времена Советского Союза, даже с точки зрения авионики и электроники, это как бы глупо. Поэтому, скажем так, утрачена инженерная школа, частично утрачены даже производственные мощности по производству данного типа самолетов. Вот, то есть, опять же, исходя из тех потух российской авиационной промышленности по производству бомбардировщиков, возобновлению производства бомбардировщиков, а это касается бомбардировщиков типа Су-160, которые последние 10 лет в России имели место, и на что выделялось достаточно большие деньги, то результат этих всех вливаний и усилий, он близится к нулю. Фактически был модернизирован только один экземпляр бомбардировщика Су-60. Тут нужно понимать еще то, что Россия часто модернизованную технику преподносит как новый образец. Но это абсолютно не так. Построить с нуля самолет она не способна. И сейчас над чем, скажем так, бьется вся авиационная российская промышленность, это не тем, чтобы каким-то образом еще с советских времен оставались недостроенные бомбардировщики. Там несколько единиц, там до 10, которые находятся где-то на площадках хранения и так далее, чтобы их как-то достроить, но опять же, это все, что тянет уже больше 10 лет, и результата пока практически никакого нет. То есть, начиная от двигателей, вот тем же самым там Ту-22М3, вот, и другим самолетом. То есть, ну, проблем масса. Разорваны технологические цепочки, отсутствуют кадры, которые уже в силу возраста, как бы, их уже нет. Новые не подготовлены, и отсутствие технической оснастки, документация часто находится в плохом состоянии. То есть по факту, на сегодня Россия не может с нуля производить стратегические бомбардировщики.
Это интересное, да, такое замечание, и важно, стоит это зафиксировать. Мы вот пока не знаем официальных результатов сегодняшней ракетной атаки массовой по территории Украины, но вроде бы результат работы ПВО достаточно впечатляющий. По крайней мере, киевские власти сообщили о том, что было зафиксировано 10 ракет, которые летели на украинскую столицу, из нее было сбито 9, но есть все-таки и прилеты. В Одесской области нет электроэнергии, воды, есть проблемы со связью. В Новософиевке Запорожской области есть попадания в жилые дома, и, к сожалению, есть погибшие. В Крюм Роге есть разрушение в энергоинфраструктуре, там возможны масштабные отключения, но все-таки стоит понимать, что оккупанты строили одни планы, да, а результат совсем другой. Мы вот если узнаем во время нашего эфира официальные результаты работы противовоздушной обороны украинской, мы ее озвучим, пока их нет. Господин Левченко, а вот сам факт атаки, возможной вооруженными силами Украины на эти два аэродрома Энгельс-1, я напомню, он более чем в 1500 от украинско-российской границы, ну это глубочайший российский тыл, ну и в подрезанию вот этот аэродром Дягилева, о чем он вообще говорит вам, ну вот как военному эксперту, о степени защищенности таких стратегических, без преувеличения, объектов на территории самой Российской Федерации, о том, как удалось этому беспилотнику, предположительному украинскому, пролететь на 1500 километров вглубь российской территории. Как вы охарактеризуете, ну вот, степень вообще готовности России к войне на своей территории?
Ну, однозначно я могу сказать, что начиная широкомасштабную войну, российское руководство, я думаю, вообще не задумывалось о возможности войны на своей территории. А второе, что я могу сказать по этому поводу, это то, что то зло, которое наш враг творит, оно не останется безнаказанным. И, в принципе, все, что происходит, это как бы демонстрация этого принципа, этого подхода, этого постулата. В принципе, да, не имея как бы адекватных систем вооружения, все равно, скажем так, любое действие, оно рано или поздно найдет противодействие, и эти вот прилеты по российским авиабазам в глубоком тылу, оно еще раз подтверждает, что ничто не останется безнаказанным.
Мы можем назвать это новым этапом войны? Ну вот, ракетный крейсер «Москва», авиабаза в Саках, взрыв на Керченском мосту и вот взрыв на Энгельсе-1.
Ну, сама логика этой войны говорит о том, что наши возможности, наши способности поражать противника, где бы он от нас не прятался, растут и будут расти в дальнейшем.
А как изменится поведение армии Российской Федерации с вашей точки зрения? Куда они будут прятать теперь свои бомбардировщики стратегические? Они их еще дальше в тыл, они будут делать ставку на калибры. Это же, наверное, изменит как-то расчеты российской армии. Вот мы видели, когда появились ракеты, которые могут поражать российские корабли в акватории Черного моря, они начали прятаться, да, за мыс Сарыч, отходить там поближе к Новочеркасску. Наверное, тоже теперь будут каким-то образом на вот эти вот новые обстоятельства обращать внимание россияне и бить, возможно, с более дальних баз, хранить бомбардировщики на дальних базах?
Ну, как минимум, я думаю, они усилят ПВО этих авиабаз, они, скажем так, усилят средства радиационного обнаружения, радиоэлектронной борьбы. Что тут нужно понимать, что стратегическая бомбардировочная авиация – это очень сложная и капризная техника, которую нельзя обслужить на любом аэродроме. Это не МиГ-29, который можно даже, говоря, посадить на шоссе и устроить ему такой вот временный полевой аэродром. Но далеко не на всех аэродромах Российской Федерации типы самолетов могут обслуживаться. Они, в принципе, все известны.
Ну, а сколько их приблизительно в России? Вот мы узнали о двух, да, на которых свершились вот эти вот инциденты. А сколько их, ну, хотя бы приблизительно в самой Российской Федерации? Тех, из которых может Россия обслуживать эти самолеты для дальнейших ракетных атак? Мы можем приблизительно хотя бы сказать?
Точно не скажу. В принципе, в Советском Союзе было много, конечно. Но сколько из них находится в рабочем состоянии, где поддерживается аэродромная структура, притом не только аэродромная структура, это система технического обеспечения, система ремонта, предполетного обслуживания и так далее. Ну, я вам числа не скажу, да. Просто не интересовался этой темой.
Хорошо, Игорь, давайте пару слов скажем о ситуации на фронтах. Появилось на выходных сообщение и кадры, как вооруженные силы Украины подняли флаг Украины уже на левом берегу Днепра в Херсонской области. Также глава Луганской областной военной администрации прогнозирует оживление боевых действий на луганском направлении, а именно по направлению трассы Сватово-Лисичанского. Сейчас мы видим кадры, снятые спецподразделением «Карлсон» на левом берегу Днепра, как они заявили. Господин Левченко, ну как вы охарактеризуете вот состояние дел на фронте? Стоит ожидать действительно активизации, с вашей точки зрения, боевых действий сейчас? Какие шансы вооруженных сил Украины действительно перерезать вот эту вот трассу Сватово-Лисичанск? Там они уже, так понимаю, совсем в считанных километрах от нее.
Ну, шансы есть всегда. И, в принципе, достаточно давно трасса находится под огневым контролем. Я думаю, что это больше даже как раз можно отнести в такую серую зону, где выход отдельных групп от трассы с нашей стороны, оно тоже происходит. Вот. Ну, тут немного влияют погодные условия, влияют, опять же, насыщение огневыми средствами, насколько мы сможем расшатать оборону противника на перспективных участках вот, проведения наступательных действий. Если говорить о левом берегу Днепра в районе Херсона, то это, опять же, скорее всего, разведывательные действия наших специальных операций и, опять же, малых групп диверсионных подрядов. Вот. Это имеет, конечно, морально-психологическое значение, ну, вот, и для нас, и в позитивном смысле для нашего противника. Ну, что я могу сказать? Я думаю, что наше военное командование, оно, в принципе, планирует активные действия, и, возможно, да, не буду тут оригинален, когда скажу, что возможно в ближайшее время мы увидим какие-то активные действия.
Игорь, по вашему впечатлению, ВСУ вот рвутся к этой трассе Сватово-Лисичанск, потому что россияне там слабы относительно, или потому что дает контроль физически над этой трассой неоспоримое преимущество ВСУ на Луганском направлении, на Донецком фронте?
Ну да, конечно, дает преимущество, и, в принципе, ну, мы освобождаем свою землю там, где мы можем наносить поражение противнику, мы его наносим. Данное направление считается перспективным.
Игорь, я хотел попросить вас прокомментировать визит на выходных главы российского Минобороны Шойгу в Беларусь. Встретился он с белорусским коллегой Виктором Хрениным и с Александром Лукашенко. Зачем этот был визит, с вашей точки зрения? Ну, о чем-то же он, наверное, говорит. Пытался Шойгу, наверное, какие-то вещи донести до Лукашенко. Зачем было летать непосредственно, физически, как вы считаете?
Ну, они решали свои вопросы. Конечно, там есть официальная часть, про которую сообщили СМИ, но, скорее всего, все банально, просто они продолжают, грубо говоря, уламывать Лукашенко на то, чтобы он более активно принимал участие в войне России против Украины.
Спасибо вам большое, Игорь. Игорь Левченко с нами был. Спасибо за ваше время, за ваш анализ. Военный эксперт Центра исследования армии конверсии и разоружения. Еще одно интересное заявление прозвучало на этих выходных от спикера Путина Пескова. Он внезапно сообщил о планах российского президента, цитата, «со временем приехать на оккупированные территории». Прямая речь Пескова. Путин со временем посетит Донбасс, но о каких-то сроках или целях вот этого визита Песков ничего не сказал. С нами Сергей Гармаш, журналист, президент Центра исследований социальных перспектив Донбасса. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сергей, ну а знаете, какой вопрос напрашивается? А почему Путин еще не побывал в Донецке? Когда вот была аннексия Крыма, такое впечатление, что он рвался просто в этот Севастополь и чуть ли не в первые дни туда приехал, праздновал, выступал перед крымчанами, говорил, что вот Крым вернулся в родную гавань. Тут мы видим, уже много лет идут боевые действия на Донбассе, уже аннексировал он эту территорию, как он считает, но до сих пор его там нет. Почему он не приезжал никогда на Донбасс, как вы считаете?
Ну, 8 лет, пока были Минские соглашения, он не мог туда приехать, поскольку Россия признавала это территорию Украины. А после аннексии там ведутся боевые действия. И, если вы обратите внимание, он и по России сейчас фактически не ездит. А поэтому представить, что человек, который боится своих же министров, да, и встречается, ну, во-первых, с 24 февраля он вообще с ними встречался только в электронном виде, онлайн, да, а вот недавно впервые, как бы, встретился Совет Безопасности в офлайн режиме и на каком расстоянии от своих министров за столом он сидел. Поэтому представить, что он поедет в зону боевых действий, это невозможно просто, такого не будет. В крайнем случае могут отправить двойника, которых несколько, как сообщают разные уже спецслужбы. Но Путин никогда не поедет на Донбасс, просто потому что человек опасается за свою жизнь, и в принципе для этого есть серьезные основания.
А Зеленский ездит, вот скажут многие россияне, да, в чем проблема? Почему Зеленский не опасается за свою жизнь? Многие вот блогеры, они обращают на это внимание, да, когда Зеленский, допустим, приехал в Изюм, что как это круто все-таки.
Ну, Зеленский, слава богу, не Путин, а Украина не Россия, поэтому Зеленский, я считаю, поступает абсолютно правильно. Он знает, что это территория Украины, что это его земля, и как глава государства, скажем так, он посещает наиболее пострадавшие районы от оккупации. Путин прекрасно понимает, что это не его земля, скажем так, что он агрессор, поэтому... Он понимает, что он проигрывает эту войну. Ну, по крайней мере, я думаю, может быть, не совсем понимает, но у него уже нет ощущения полной безнаказанности и полной там победоносности российской армии. Поэтому, естественно, я думаю, он опасается за свою жизнь и от российских элит, по крайней мере, военных, с которыми у него сейчас, можно сказать, уже прямой конфликт, да, открытый, и от различных спецслужб, в том числе и всего мира спецслужб, не обязательно даже из был украинских, и, возможно, от местного населения, которое не так уж и лояльно, как оказалось, скажем так, к России и ее оккупации на Донбассе, как минимум. Поэтому я думаю, что вот это со временем, да, Песков сказал деликатно, да, потому что это время, ну, когда-то, может быть, и наступит, а может, никогда не наступит. Это ни о чем. Это если я скажу, что со временем полечу на Луну. Ну, может, и полечу. Ну, как бы это абсолютная формулировка пустоты, скажем так, не конкретности.
Да, но касательно поддержки россиянами войны в Украине, там есть определенные цифры. Российское издание «Медуза» опубликовало якобы данные секретного опроса, проведенного администрацией президента, и более 55% россиян уже выступают за скорейшее прекращение войны в Украине. Для сравнения, в апреле этого года при аналогичном опросе около 80% россиян выступали за эту войну, да, ну то есть мы видим такой переворот общественного мнения. Другой вопрос, насколько вообще Путина это волнует, насколько ориентируется на настроение российских граждан. Сергей, а почему вот это заявление Пескова все-таки сейчас прозвучало? Назрел вот этот вот вопрос поездки Путина на оккупированной территории, на Донбасс в частности. Этого россияне ждут. Это было бы хорошо с политтехнологической точки зрения. Зачем это было сейчас озвучивать, как вы думаете вообще?
Ну, я же думаю, Песков не сам об этом сказал. Ему задали вопрос, насколько я понял. И он ответил, скажем так, настолько деликатно, насколько он мог вообще ответить на такой вопрос. Потому что очевидно, что Путин туда не собирается ехать вообще сейчас. И это реально невозможно, потому что это зона боевых действий. Представьте, Путин в Донецке, а Донецк полностью простреливается нашими вооружениями. Даже старыми простреливался. Не говорю уже о высокоточных новых вооружениях, да, которые нам наши западные партнеры предоставляют. Поэтому Пескову задали такой вопрос. Я не знаю, кто ему задал, но я читал в российских СМИ, что он, отвечая на вопрос, заявил, что Путин в свое время посетит Донбасс. Ну, а сам вопрос действительно, скажем, в соцсетях я неоднократно встречал такие претензии к Путину на то, что вот тот же Зеленский ездит, да, а Путин к нам ни разу не приехал. Но я думаю, скажем так, вряд ли и приедет. Поэтому, еще раз, это вопрос безопасности, это вопрос, ну, для Путина безопасности. А для него сейчас это самое важное. Поэтому я, честно говоря, не думаю, что реальный Путин, настоящий Путин, вообще когда-нибудь поедет на Донбасс.
А туда вообще сейчас российские чиновники ездят, по вашим наблюдениям? Вот мы видели, Медведев туда якобы приезжал в Луганск, привозил с собой там целую плеяду российских чиновников. Ну, это до вот этих вот всех событий. Ездит Кириенко регулярно, да, по вот этим захваченным территориям. Сейчас вы видите какое-то, ну, меньше их стало ездить туда, больше их туда стало ездить. Вообще вот российское присутствие на недавно захваченных территориях, как вы оцениваете? Туда статусные люди приезжают, чиновников отправляют туда из глубинки Российской Федерации?
Ну, Кириенко, это первый замглавы администрации Путина, был там буквально вот на днях, они там с Пушилиным и встречались с теми же студентами, якобы демобилизованными, и еще какие-то мероприятия публичные проводили. Поэтому Кириенко достаточно высокий, скажем так, пост московский, действительно время от времени приезжает даже в Донецк. Он отвечает, как мы знаем, да, вот за ситуацию на, скажем, оккупированных территориях, когда-то это называлось постсоветское пространство там, или зона интереса в России, да, приграничное сотрудничество, у него когда-то только департамент был. А сейчас фактически человек, который сменил и Казака, и Суркова, и занимается теми вопросами, которыми занимались они, ну, кроме Минских соглашений. Поэтому он ездит. Каких-то других вот высокопоставленных чиновников, ну, Рогозин, мы помним, да, был, привез там 500 комплектов зимней одежды. Ну, это немножко смешно, честно говоря, тем более, что сам он был, проанализировали фотографии, сам он был полностью одет в натовские вооружения, в натовскую форму, ничего российского фактически, кроме каски, правда, да, на нем не было абсолютно. А так Соловьев приезжал недавно, тоже возили его там по позициям. Ну, это все смешно выглядит, честно говоря. То есть люди приезжают, чтобы отметиться. Наверное, я думаю, есть такое распоряжение просто вот властей, что нужно ездить на новые российские территории. Сейчас вот выступили с инициативой зам председателя Госдумы, не помню женщина ее фамилию, не очень известная, выступила с инициативой поддерживать фронтовых поэтов. И вот даже Пушилин на днях опубликовал, что он полностью поддерживает, что поэзия на фронте очень нужна. Ну, то есть можно уже ожидать десанта каких-нибудь российских поэтов. Типа, наверное, Прилепина, ну, хотя он прозаик, конечно, я шучу, но ведь, знаете, я просто не знаю, какие нормальные поэты сейчас поедут на оккупированную территорию. Ну, Лепс, если он себя считает поэтом, да, вечно пьяный. Поэтому, ну, как бы тренд на то, что туда ездят, ну, в основном это знаковые пропагандисты, какие-то известные личности, которые интересны и российской публике, и, скажем, телезрителям на Донбассе, они ездят. Ездят по своим, скажем, задачам. Ну, вот мэр, кстати, Москвы, по-моему, недавно был в Луганской области, кажется.
На передовой там, по-моему, было просто сообщено, на передовой он побывал.
Ну, для них передовая – это, скажем так, понятие растяжимое, знаете, где стреляют, куда достигают наши пушки, там передают. То есть я не знаю, конечно, где он побывал. Ну, я просто говорю, что чиновники ездят, у меня такое впечатление, что это для того, чтобы просто отметиться, чтобы сказать Путину, что да, вот мы там были, мы помогаем. Ну, на самом деле, конечно, жизнь-то в Донецке или там в Луганске от этого лучше, к сожалению, не становится, а наоборот становится хуже. Хотя бы потому, что вслед за чиновником едут там те же строители из Москвы, да, как правило, это Джамшут и кто там его коллега был. Вот. Они получают в оккупированных городах, в Донецке и Луганске, гораздо большие зарплаты, чем они получают в Москве. вы понимаете, это высокий уровень. Соответственно, они к уровню этих зарплат поднимают цены в Донецке и Луганске. И местные оказываются и без работы, которые выполняют вот как раз приезжие из России, да еще и при высоких ценах, которые поднимаются благодаря приезжим из России. Поэтому, как бы вот, несмотря на поездки, ситуация экономическая, да и военная, в принципе, она ведь становится только хуже.
Спасибо вам большое, Сергей. Ну, в общем, не стоит ожидать российского президента на захваченных Россией территории Донбасса. Возможно, даже никогда, потому что это всегда, ну, де-факто сейчас прифронтовая территория, и российскому президенту просто страшно там бывать, и туда посылает он, как мы слышали, вот различных чиновников, деятелей российской культуры пропагандистской. С нами был Сергей Гармаш, журналист, президент Центра исследований социальных перспектив Донбасса. Спасибо вам большое, Сергей. Ну, еще одну тему обсудим, достаточно важную. Сегодняшнего дня вступило в силу решение Совета ЕС о лимите цены на российскую нефть и запрете морской транспортировки российской нефти в третьи страны. Но этот лимит, который долго обсуждался европейскими странами и, допустим, восточноевропейские страны, недавние члены Европейского Союза, вроде Польши, стран Балтии, настаивали на более низком лимите, около 30 долларов за баррель. Западные и южные страны на более высоком, около 70 долларов за баррель, сошлись вот на 60 долларах за баррель. Такой лимит. Теперь с нами Александр Харченко, эксперт по энергетике, директор Центра исследований энергетики. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Александр, ну поясните, пожалуйста, нам и нашей аудитории, что теперь изменится? Вот одновременно вступают аж две вещи, да, это и эмбарго на перевозку морской нефти в страны ЕС, и предельная цена на покупку нефти из Российской Федерации. Вот говорилось, что вот тогда-то, когда в силу этого эмбарго вступит, тогда-то экономика России пошатнется. Насколько вот такие вот прогнозы, ожидания не оправданы с вашей точки зрения? Ну, при таком лимите 60 долларов.
Ну, на самом деле, это отличный первый шаг. Трудно говорить о том, что это там какое-то решающее, там, решающее значение будет иметь с точки зрения вот там прям единомоментного результата. Это первый шаг, он очень хороший с точки зрения того уровня, на котором выставлена цена и тех условий, которые сопровождают это решение. Но, безусловно, и Украине, и союзникам еще предстоит очень много сделать, чтобы там совсем ограничить доходы России от нефти. Тут еще большой объем работы предстоит. Но, тем не менее, повторюсь, это отличный первый шаг. И уже сейчас это создаст очень серьезные проблемы для России в реализации ее нефти на рынок. И в силу ограниченности рынка, и в силу высочайшего уровня конкуренции на нем.
А давайте поясним, как это работает. Да, там такой изящный механизм. Запрещено страховать суда, которые будут везти вот эти вот нефти по цене выше 60 долларов за баррель. Да, именно поэтому невыгодно теперь просто перевозить эту нефть в Европейский Союз.
Ну, да, несомненно, это инструмент, который был задействован. Но я бы скорее на другом акцентировал внимание, что вот это вот сам факт барьера в 60 долларов, он создаст предпосылки для того, чтобы страны-покупатели, а как мы понимаем, это не страны Европейского Союза, Европейский Союз танкерную нефть из России больше не покупает, так вот страны-покупатели будут иметь прямой рычаг для того, чтобы говорить о другой цене, еще более низкой, чем 60 долларов, и для этого у них есть все основания. Тем более, что, повторюсь, эти две страны-покупатели, они же хорошо понятны, это Китай и Индия, но никто не собирается отдавать рынок Китая и Индии молча под российскую нефть. И те поставщики, которые там сейчас работают, они тоже полны энергии и не желают отдавать долю рынка.
А ведь Россия сейчас пытается выкрутиться как-то, да? Там были сообщения о том, что Россия закупает старый флот танкеров, да, которые можно и не страховать. Расскажите, пожалуйста, вот как готовится Россия к вот этому эмбарго на нефть?
Ну, смотрите, не существует в мире санкций, которые не обходятся. Ирак обходил санкции, все санкционные страны находят пути санкции обходить. И вопрос не в том, будет ли Россия из-под санкций экспортировать нефть. Ответ – будет. Да, вот он, может, неприятный, но он по факту будет. И вопрос только в том, чтобы как можно больше денег в Россию не попало. То есть вопрос только в том, чтобы сделать этот экспорт из России невыгодным максимально. И вот в этом контексте стоит рассматривать и страховку, и ценовой потолок на саму нефть, и дополнительные проблемы, которые возникают при аренде танкеров. Все это стоит денег. Логистика стоит денег. И они теперь настолько велика эта цена становится, что реально конечная цена нефти, отпускаемая из России, становится для России на балансе около нуля. То есть она максимально приближена сейчас к себестоимости того, что необходимо России вкладывать для поддержки уровня добычи нефти.
Вы говорите о том, что это такой первый шаг. Какие дальнейшие шаги вы ожидаете? Ну вот 3 месяца продержится, я так понимаю, да, если не буду пересматривать, $60 за баррель предельная цена на нефть. Что дальше, что может повлиять на то, чтобы страны ЕС, допустим, договорились, и Большой Семерки договорились о более меньшей цене на нефть? Сейчас, я так понимаю, она близка к рыночной, вот эти $60.
Она близка к рыночной и, скажем так, смотрите, давайте я попробую объяснить, как к этому правильно подходить. Сейчас достаточно много механизмов, как можно этот ценовой барьер обойти. Там я не буду их в эфире называть, но поверьте, что профессиональные трейдеры там в течение 2 часов после появления тех правил, которые были выданы на гора по поводу ценового потолка, выдали рекомендации, как эти требования, как эти санкции можно обойти. Но это стоит денег. Вот каждый шаг на этом пути стоит России денег. Что должно происходить дальше в моей логике? За что сейчас стоит бороться Украине и ее партнерам? За ужесточение санкций, за нарушение правил. За ужесточение механизмов, которые реагируют на то, что кто-то попытается обходить санкции. Вот чем жестче эти механизмы, тем дороже России их обходить. Поэтому, ну, тут большая работа предстоит, потому что на самом деле это внимательный юридический и фактический анализ тех лакун, которые на сегодня остались в этих всех регуляциях. И вот с ними будет происходить дальнейшая работа. Все время этот экспорт должен становиться для России дороже. Это наша основная цель.
Господин Харченко, а кто контролирует выполнение вот этих вот санкций? Есть какая-то одна организация, ну, вот, с которой можно будет спросить потом?
Ну, смотрите, на самом деле каждая страна контролирует их самостоятельно в рамках совместного договора, плюс Европейская комиссия, которая следит за соблюдением законодательства европейских стран. Поэтому механизмов, каким образом влиять на нарушителей, достаточно много. Тут как раз проблемы нет. И другое дело, что нарушителям пока что достаточно легко сделать вид, что они ничего не нарушили.
Россия ведь не единственный игрок на нефтяном рынке. ОПЕК плюс картель никак не отреагировал на вот это вот введение и потолка на предельные цены на российскую нефть и на эмбарго на морские перевозки. Оставил добычу на том же уровне, не стал ее сокращать, решил посмотреть, как это отразится на цене нефти. Но ведь они могут сократить еще добычу, благодаря чему подскочит цена на нефть, и Россия, ну, останется в каком-никаком, но все-таки плюсе. Есть такой риск, Александр?
Слушайте, все возможно в этом мире, но исходя из того, что происходит сейчас, очень похоже, что ОПЕК+, который, кстати, Россия успешно входит и там имеет право голоса, тем не менее ОПЕК+, в своих последних решениях, он уже четко понимал, что будет это решение по потолку, там, может быть, не до конца было понятно его уровень, но ценовой потолок был уже предопределен. Так вот, ОПЕК+, в своих решениях его уже предусмотрел. Поэтому не стоит ожидать сейчас каких-то новостей с этого направления. Они сейчас будут смотреть, что происходит на рынке, и ожидать реакцию рынка. Стоит ли ожидать сокращения производства нефти? Нет, я думаю, что нет. В том числе потому, что Саудовская Аравия, которая является одним из ключевых игроков, она отлично понимает, что вот еще один плевок в сторону американского президента, они себе там позволяли некоторые шаги, и можно лишиться противовоздушной обороны, которая у них в регионе исключительно американская. А они хорошо видят, что происходит в Украине, и понимают, что значит остаться беззащитной.
Спасибо вам большое, Александр, за ваше время, за участие в нашей программе. Александр Харченко с нами был, директор Центра исследований энергетики. Ну, действительно, будем следить, наблюдать, каким образом вот эти вот новые санкции против российской нефти со стороны Европейского Союза и Большой Семерки повлияют на уровень добычи нефти в Российской Федерации, ну и на наполняемость бюджета. Ну и, как обещали, сообщаем новости о работе ПВО сегодня. Силы ПВО сбили большинство российских ракет, выпущенных сегодня по территории Украины. Энергетики уже работают над ликвидацией повреждений. Это заявил президент Украины Владимир Зеленский по результатам сегодняшней очередной массированной ракетной атаки по территории Украины. Наша программа заканчивается. Спасибо, что были с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Татьяна Якубович, Александр Демченко, Владислава Савкова готовили для вас этот выпуск. Больше в интернете, сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка Донбасс и во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь на канал Украинской службы Радио Свобода в Ютубе, чтобы не пропускать новые наши выпуски, выпуски наших коллег, и ставьте этому видео лайк. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».